Когда родители наконец ушли, навещать больных можно было только до 9. Гарриет от страха не могла уснуть. Она сидела на кровати и не сводила глаз с двери, боясь, что вернется проповедник. Отец заявился без предупреждения. Это, конечно, тоже повод для беспокойства, особенно если вспомнить, что им теперь, возможно, грозит переезд в Нэшвилл. Но сейчас Гарриет было не до того. Как знать, на что способен проповедник, раз Дэнни Рэтлиф умер? Тут Гарриет вспомнила о шкафчике с оружием, и сердце у нее упало. Отец туда заглядывал нечасто, только в охотничий сезон. Но вдруг именно в этот раз он, как назло, возьмет и туда заглянет. Может, не стоило выбрасывать пистолет в реку? Если бы Хилли спрятал его во дворе, она бы потом вернула пистолет на место. Впрочем, теперь об этом уже поздно жалеть. Она и не думала даже, что отец так быстро приедет. Конечно, Гарриет из этого пистолета никого не убила. Она отчего-то постоянно об этом забывала. А если Хилли и не врет, то теперь пистолет лежит себе на дне реки. Если отец откроет шкафчик и увидит, что пистолета нет, как он догадается, что это она его взяла? Не догадается ведь. Оставался Хилли. Она ему почти ничего и не рассказала. Это хорошо. Но Гарриет очень надеялась, что он не станет особо раздумывать над этой историей с отпечатками. Поймет ли он, в конце концов, что преспокойно может на нее наябедничать? Но, может быть, когда он поймет, что Гарриет блефовала, пройдет уже много времени. Люди невнимательны. Им на все наплевать. Они обо всем позабудут. Даже если она и оставила какие-то улики, от них скоро и следов не останется. Ведь когда Робина убили, так и вышло. Разве нет? И следов не осталось. Гарриет пришла в голову тягостная мысль, что сейчас она размышляет точно так же, как когда-то размышлял убийца Робина, кем бы он там ни был.
«Но я же никого не убивал», — твердила она, разглядывая покрывало. «Он утонул. Я ничего не могла поделать». «Чего, Лапуля?» — спросила медсестра, которая зашла проверить капельницу. «Тебе что-то нужно?»
Гарриет сидела, не двигаясь, прижав кулак ко рту и не сводя глаз с белого покрывала, пока медсестра, наконец, не ушла. Нет, она никого не убивала, но он погиб по ее вине. А может, Робина он и пальцем не тронул? От этих мыслей Гарриет делалось только хуже, поэтому она изо всех сил старалась думать о чем-нибудь другом. Она поступила так, как и должна была поступить, а теперь сомневаться в собственных действиях просто глупо. Она вспомнила пирата Израиля Хэнса, который плавал в окровавленной пене возле Испаньолы, и в его неприглядном геройстве, в этом его ужасе, в опрокинувшихся небесах и безбрежном исступлении было что-то и жуткое, и прекрасное. Ее корабль захватили, и она попыталась отбить его в одиночку. Она почти стала героем. Теперь же Гарриет думала, что геройским ее поступок назвать было никак нельзя. Под конец, под самый конец, когда ветра рвали и раскачивали палатки, когда последняя свеча, шипя, догорала на затерянном континенте, капитан Скотт, держа карандаш немеющими пальцами, описывал в крохотной книжечке свою неудачу. Да, он храбро шел к недостижимой цели. Да, он достиг мертвого, нехоженного центра Земли и ничего не добился. Рухнули все его мечты. Только теперь Гарриет поняла, до чего тоскливо ему было там, среди ледяных просторов и полярной ночи, когда Эванс и Титус Оутс уже сгинули в бескрайних снегах, а птичка с доктором Вильсоном застыли в своих спальных мешках и уплывали от него, грезя о зеленых лугах. Гарриет угрюмо глядела в стерильный мрак. На нее навалились тяжесть и тьма. Она узнала то, чего не знала раньше, и о чем могла и вовсе никогда не узнать. Странным образом, но тайное послание капитана Скотта все-таки дошло до нее, и в нем говорилось, что победа зачастую ничем не отличается от поражения. Спала Гарриет беспокойно. А когда проснулась, на тумбочке стоял поднос с весьма унылым завтраком. Фруктовое желе, яблочный сок и почему-то мисочка вареного риса. Всю ночь ей снились кошмары, в которых отец нависал над ее кроватью, ходил взад-вперед по комнате и ругал ее за то, что она сломала какую-то его вещь. Тут Горит вспомнила, что она не дома, и живот у нее свело от страха. Она растерянно потерла глаза, села, взяла поднос и увидела, что в кресле возле нее сидит Эдди. Она пила кофе, и не из больничного кафетерия. Она пила кофе, который принесла из дома в клетчатом термосе, и читала утреннюю газету. «А, проснулась?» «Вот и хорошо», — сказала она. «Твоя мама скоро придет». Говорила она деловитым, совершенно обыденным тоном. Гарит снова постаралась не думать о плохом. Ведь похоже, что за ночь ничего не переменилось.
«Тебе нужно поесть», — сказала Эдди. «У тебя сегодня важный день. Тебя посмотрит невролог, а там, как знать, вечером могут и выписать».
Гарит постаралась взять себя в руки. Ей нужно притвориться, что с ней все нормально. Нужно убедить невролога, что она совершенно здорова, даже если придется ему наврать. Ей нужно во что бы то ни стало попасть домой, сбежать из больницы, пока не вернулся проповедник, пока кто-нибудь не понял, что с ней на самом деле случилось. Доктор Бридлав говорил что-то про немытый салат. Вот на этом и надо стоять. Вот этой версии она и будет держаться. И если ее спросят, про салат и будет рассказывать. Нужно приложить все силы к тому, чтобы никто не догадался, что причина ее болезни — вода из башни. Громадным усилием воли она отбросила дурные мысли и перешла к завтраку. Придется съесть рис. Можно представить, как будто она завтракает в Китае. «Я Марко Поло», — думала Гарит. «Я сижу и завтракаю с Кубла-ханом. Только палочками я есть не умею, поэтому ем вилкой». Эдди снова принялась за газету. Гарит бросила взгляд на первую полосу и застыла, занеся вилку над миской. «Подозреваемый в убийстве задержан», — сообщал заголовок. Под ним была фотография, на которой двое мужчин тащили под руки третьего. Тот обмяк и болтался между ними. К щекам у него прилипли длинные пряди волос, а мертвенно-белое лицо до того исказилось, что он и на человека-то не был похож, скорее на оплывшую восковую фигуру. Вместо рта — перекошенная черная дыра, вместо глаз — черные провалы глазниц, будто у черепа. Но Гарит его узнала даже в таком виде. Это был Дэнни Рэтлиф. Гарит села поровнее, наклонила голову, пытаясь разглядеть, что было написано в статье. Эдди перевернула страницу и, заметив, как Гарит, скрючившись, уставилась на газету, отбросила ее и резко спросила. «Тошнит? Тазик принести?»
«А можно газету почитать?»
«А ну, конечно». Эдди вытащила разворот с комиксами, протянула его к Гарит и снова с невозмутимым видом принялась за чтение.
«Муниципальные налоги опять выросли», — сказала она. «Уж не знаю, куда они денут столько денег. Впрочем, догадываюсь, куда. Опять еще несколько дорог не достроят».
Гарит сердито глядела на страничку с комиксами, даже не видя, что на ней нарисовано. «Подозреваемый в убийстве задержан». «Если Дэнни Рэтлиф подозреваемый, если его в чем-то подозревают, значит, он жив. Разве не так?» Она снова украдкой посмотрела на газету. Первой полосы теперь видно не было. Эдди сложила газету вдвое и принялась решать кроссворд.
«Говорят, тебя Диксон навещал вчера вечером».
Всякий раз, когда Эдди заговаривал об отце Гарриет, тон у нее делался ледяным.
«И как все прошло?»
«Нормально».
«Какой там завтрак?» Гарит заерзала в кровати, стараясь успокоиться, но теперь ей казалось, что она умрет, если сию же секунду не прочтет эту газету и не узнает, что же случилось.
«Он даже не знает, как меня зовут», —
убеждала она себя. Ну, то есть это она так думала. Но если бы о Гарит написали в газете, Эдди вряд ли бы тут сидела, преспокойно разгадывая кроссворд.
«Он хотел меня утопить», — думала она.
Вряд ли он станет об этом распространяться. Наконец Гарриет набралась духу и спросила.
«Эдди, а кто это там был на первой полосе?»
Эдди непонимающе уставилась на нее. Перевернула газету.
«А, этот-то», — сказала она, — «он кого-то убил. Прятался от полиции в старой водонапорной башне. Но потом не сумел оттуда выбраться и чуть не утонул. Тот-то, думаю, он обрадовался, когда его вытащили».
Эдди скользнула взглядом по снимку.
«Жили такие Рэтлифы на другом берегу реки», — сказала она. «И, по-моему, одно время в напасти работал старик, которого звали Рэтлифом. Мы с Тетти его до смерти боялись, потому что у него передних зубов не было».
«А что они с ним сделали?»
«С кем?»
«Ну, с тем, который в газете».
«Он сознался в убийстве брата».
Эдди снова принялась решать кроссворд.
«И к тому же его разыскивали за хранение наркотиков, так что уж, думаю, в тюрьму посадили».
«В тюрьму?»
Гарриет помолчала.
«Это в газете написано?»
«Он оттуда выйдет, и оглянуться не успеешь. Это уж будь спокойно», — сухо сказала Эдди. «Таких, как он, только поймают, как смотришь, а его уже снова выпустили. Ты что, есть не хочешь?» —
спросила Эдди, заметив, что Гарриет так и не притронулась к завтраку. Гарриет прилежно принялась жевать рис.
«Но если он жив, — думала она, — значит, я никого не убивала. Я ни в чем не виновата. Или виновата?»
«Вот так, молодец. Обязательно надо поесть перед тем, как врач будет тебя смотреть. Хоть я уж и не знаю, что он там собрался проверять», — сказала Эдди. «Но если кровь будут брать, то и голова может закружиться».
Гарриет старательно ела, склонившись над тарелкой. Но мысли у нее в голове так и метались в разные стороны, будто запертые в клетке животные. И одна мысль была до того ужасной, что Гарриет, не сдержавшись, выпалила.
«А он заболел?»
«Кто? Этот мальчишка-то?» — сердито спросила Эдди, даже не подняв головы от кроссворда. «Ах, не верю я во всю эту чушь, будто преступники, мол, больные люди».
Кто-то громко постучал в дверь палаты, и Гарриет так дернулась, что чуть не опрокинула поднос.
«Здрасте, я доктор Бакстер».
Мужчина протянул Эдди руку. Выглядел он молодо, моложе доктора Бридлава, но волосы у него на макушке уже начали редеть. В другой руке он держал старомодный докторский саквояж, на вид очень тяжелый.
«Я невролог».
«А-а-а».
Эдди подозрительно оглядела его обувь. Кроссовки на толстой подошве с голубыми замшевыми полосочками. В таких ходили старшеклассники из школьной команды легкоатлетов.
«Странно, что у вас тут дождя нет»,
— сказал врач и принялся рыться в саквояже.
«Я, когда рано утром выезжал из Джексона...»
«Знаете», — поспешно перебил его Эдди, — «вы первый, кого нам тут не пришлось целый день ждать».
Она все никак не могла оторвать взгляда от его кроссовок.
«Когда я выходил из дома», — продолжал врач, — «в 6 утра по всему центральному Миссисипи было объявлено штормовое предупреждение. Вы не представляете, какой у нас дождь лил».
Он расстелил на столе серую фланелевую тряпочку. На ней, аккуратно, рядком, разложил фонарик, серебристый молоточек и какую-то черную штуковину с циферблатами.
«Мне по такой непогоде к вам пришлось добираться», — сказал он. «Боялся даже, как бы с полпути возвращаться не пришлось».
«Надо же», —
вежливо сказала Эдди.
«Повезло, что вообще доехал», — говорит врач. «Возле Вайда на дороге так размыло».
Тут он повернулся к Гарриет и увидел ее лицо.
«Господи, чего ты на меня так смотришь? Больно я тебе не сделаю».
Он оглядел ее, захлопнулся саквояж.
«Знаешь, как мы поступим?» — сказал он. «Сначала я задам тебе парочку вопросов».
Он снял с крючка на кровать ее медкарту, внимательно ее изучил. В тишине дыхание его казалось очень громким.
«Согласна»,
— он посмотрел на Гарриет.
«Вопросов-то ты не боишься, нет?»
«Нет».
«Нет, сэр», —
Эдди отложила газету.
«Вопросы будут очень простыми», — сказал врач и присел на краешек кровати. «Еще скажешь, вот бы мне и в школе на экзаменах такие простые вопросы задавали. Как тебя зовут?»
«Гарриет Клифф Дюфрен».
«Молодец. Сколько тебе лет, Гарит?»
12,5.
«Когда у тебя день рождения?»
Он попросил Гарриет сосчитать до 10 в обратном порядке, попросил улыбнуться, нахмуриться, высунуть язык, попросил следить глазами за его пальцем, не двигая при этом головой. Гарриет послушно все выполняла. Пожимала плечами, дотрагивалась пальцем до носа, сгибала и разгибала колени, стараясь дышать размеренно и казаться невозмутимой.
«А вот это офтальмоскоп», —
сообщил врач Гарриет. От него ощутимо попахивало алкоголем, но Гарриет не понимала, откуда идет запах. То ли от рук, то ли изо рта, а может, его лосьон после бритья был с таким резким спиртовым душком.
«Страшного в нем ничего нет. Я просто направлю сильную вспышку света на твой зрительный нерв, чтобы узнать, не повышено ли внутричерепное давление».
Гарриет, не отрываясь, глядела в одну точку. В голову ей пришла неприятная мысль. Если Дэнни Рэтлиф жив, как же ей теперь уговорить Хилли держать язык за зубами? Как только Хилли узнает, что Дэнни не умер, наплевать ему будет на какие-то там отпечатки. Он сможет болтать обо всем, сколько влезет, не боясь электрического стула. А в том, что Хилли захочет все разболтать, Гарри даже не сомневалась. Придется найти способ, чтобы заставить его молчать. Слово свое врач не сдержал. Осмотр становился все более неприятным. Врач засунул Гарриет в рот какую-то палочку, да так, что ее чуть не вырвало. Провел ватным шариком по ее глазным яблокам, чтобы она заморгала. Постучал молоточком по локтю. Уколол иголкой в нескольких местах, чтобы проверить чувствительность кожи. Эдди, скрестив руки на груди, стояла возле кровати и внимательно за ним наблюдала.
«Надо же! Такой молодой, а уже врач», — сказала она.
Врач ничего не ответил. Он продолжал колоть Гарриет иголкой.
«А здесь чувствуешь?» — спросил он.
Он уколол ее в лоб, потом в щеку. Гарриет, зажмурившись, рассерженно отдергивала голову. Ну, хотя бы от пистолета она избавилась. Хилли никак не докажет, что это она попросила его пистолет забрать. Положение, конечно, отчаянное, но если так подумать, доказательств никаких. Только слово Хилли против слова Гарриет. Но он же замучит ее расспросами. Ему ведь все-все захочется выведать. Обо всем, что случилось на водонапорной башне. И что ей тогда ему отвечать? Что Дэнни Рэтлиф остался безнаказанным? Что она не исполнила задуманного? Или того хуже? Что она ошиблась? Что она не знает, кто на самом деле убил Робина? И что, может быть, никогда и не узнает.
«Нет», — вдруг запаниковала она, — «так не пойдет, нужно что-то придумать».
«Что такое?» — спросил врач. «Больно?»
«Немножко». «Раз болит, это хороший признак», — сказала Эдди.
«А может быть», — думала Гарриет, разглядывая потолок и кусая губы, пока доктор царапал чем-то острым ее стопу. «Может быть, это все-таки Дэнни Рэтлиф убил Робина? Это бы значительно все упростило. Уж, конечно, проще всего так и сказать Хилли, что под конец, мол, Дэнни Рэтлиф во всем сознался. Например, в том, что все это вышло нечаянно, и он не хотел Робина убивать. И, например, даже вымаливал у нее прощение». В воображении Гарриет ядовитыми цветами стали распускаться богатые сюжетные возможности. Можно сказать, что она пощадила Дэнни и, стоя над поверженным врагом, милосердно даровала ему жизнь. Можно сказать, что ей стало жаль Дэнни, и она оставила его в башне, дав ему шанс спастись.
«Ну вот и все, а ты боялась», — сказал врач, вставая с кровати.
«Можно я поеду домой?»
— торопливо спросила Гарриет. Врач рассмеялся.
«Ого», — сказал он, — «не так сразу. Мы сейчас с твоей бабушкой пару минут побеседуем в коридоре. Подождешь?»
Эдди встала и пошла вслед за врачом. Гарриет слышала, как она его спрашивает.
«Скажите, это ведь не менингит?»
«Нет, мэм».
«А вам сказали, что ее рвало, что у нее понос был и высокая температура?»
Гарриет тихонько сидела в кровати. Из коридора доносился голос доктора, и ей страшно хотелось узнать, что он там о ней говорит. Но он бормотал так тихо и загадочно, что Гарриет ничего не могла разобрать.
Она уставилась на свои руки, лежавшие на белом больничном покрывале. «Дэнни Рэтлиф жив, и она этому рада, хотя всего каких-нибудь полчаса назад Гарит в это бы ни за что не поверила. Она рада, даже если это означает, что она потерпела неудачу. И если она с самого начала шла к недостижимой цели, то можно утешиться хотя бы тем, что даже от недостижимой цели она не отступилась».